Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в Великом Риме. Когда-то мы записывали лекцию об Александре Македонском. И начал ее с того, что роль личности в истории чрезвычайно невелика. Хотя и во многом определяет характер тех или иных событий. Вот еще об одном человеке античной истории нужно обязательно поговорить, как о полной противоположности Александра Македонского, Александра Великого. Это личность Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, урожденного Гая Октавия Фурина. Почему мы о нем будем говорить и почему это полная противоположность Александра Македонского? Начнем с конца. Александр Македонский – это был гений, военный, политический, по-настоящему харизматический царь, отпечаток личности которого лежит буквально на всей его империи и последующих многих странах, которые наследовали ей, включая сам Великий Рим. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август – это фигура совершенно другого масштаба. Он не то что гениальностью не отличался, он, прямо скажем, далеко не многими талантами располагал как человек. Да, человек был, безусловно, знаковый. Человек не бездарный, человек весьма умный и дальновидный. Но это далеко не гений. Это как раз символ того и ярчайший признак того, как исторический процесс выносит на первый план самых подходящих в этот момент личностей. Неоднократно сравнивал историю с гигантской волной, которая несет на своем гребне разнообразных серферов, которые так или иначе ловко объезжают те или иные барашки и возмущения на самой волне. И вот одним из таких серферов, который попал в нужное время, в нужное место, и в то место и то время, где именно его человеческие качества максимально пригодились и максимально сыграли, им и оказался Гай Октавий Фурин, будущий первый принцепс, его неправильно называют императором Рима, который начал, собственно, эпоху принципата, которая продолжалась до эпохи абсолютной монархии, эпохи домината. И вот кто такой Гай Октавий Фурин? Мы о нем довольно много говорили, рассуждая о падении республики в Риме и гражданских войнах. Да и о самом Юлии Цезаре, когда рассуждали, мы тоже говорили о Гае Октавии Фурине. Но необходимо остановиться на нем, как вот на той самой яркой мете личности в истории. Это не та личность, которая гнет историю под себя, это та личность, которая в поток истории встраивается. Вот сегодня мы о нем и поговорим. Родился он в 63-м году до нашей эры в очень незнатной семье, плебейской семье, чем ему впоследствии и попрекали. Да, он не был беден, семья была достаточно богата и относилась к классу всадников. Всадники, напомню, это очень-очень-очень давний римский термин, который когда-то обозначал людей богатых достаточно, чтобы выступать в ополчении на коне. Ко временам Гая Октавия это уже много веков как было забыто, а всадник – это просто обозначение не бедного богатого плебея, который занимается торговлей и ростовщичеством, или и торговлей, и ростовщичеством. Конечно, к первому веку до нашей эры термин «плебей» уже не был сам по себе уничижительным, потому что плебеи, как, собственно, и патриции, разделились на многочисленные классы в зависимости от богатства и обладанием землей и средствами производства. Но вот это незнатное происхождение очень долго давлело над юным Гаем Октавием Фурином. Более того, когда он поссорился с Марком Антонием, Марк Антоний регулярно намекал, что происходит Гай Октавий от вольноотпущенника. То есть, не его отец был вольноотпущенником, но вот, например, его мать была дочерью вольноотпущенника. Это, конечно, сказки, которые распространяли недоброжелатели самого Гая Октавия. Но, тем не менее, намеки такие были, и они были связаны именно с его незнатным происхождением. Семья Октавиев была неплохо известна в их родном городе Велитрах. Там даже одна из улиц была в античное время названа по имени этого рода. Отцом Гая Октавия был Гай Октавий. У римлян очень бедная фантазия на имена, вообще самих имен крайне небольшой набор. И обычно старшего сына называли так же, как отца. Если отец Гай, то и сын, скорее всего, с большой долей вероятности будет Гай женщинам. Имен вообще не полагалось. Их называли по фамилии рода. Например, мать Гая Октавия, Атия Бальба, происходила из рода Атиев. Поэтому она, как старшая дочь, называлась просто Атия. Род Гая Октавия, как я уже говорил, не был знатен. И в основном его предки не прославились чем-то особенным, чтобы оставило следы в исторических источниках. Отличался только его отец, Гай Октавий, который сделал хорошую карьеру в Риме. Это было связано как раз с той самой мутной волной гражданских войн, борьбы Суллы и Мария, падение республики, которая предоставила возможность многим оборотистым и предприимчивым людям, каким, по-видимому, и был отец Гая Октавия. Тоже Гай Октавий. И вот он, занимая пропреторскую должность, разбил банды сторонников Спартака при городе Фурии. И именно в честь этой победы его сын получил когномен, то есть третье имя, своего рода кличку – Гай Октавий Фурин. И, конечно, тут ему очень сильно повезло. Почему? Потому что его отец, помимо того, что он разбил банды Спартака, когда сам Спартак был уже мертв, но его сторонники все еще продолжали действовать на просторах Италии, он очень удачно женился, потому что Атия, дочь сенатора Атия Бальба, была родственницей Гнея Помпея Великого. То есть, отец сразу попал в самый высший бомонд Римской Республики. То есть, он был вхож в определенные круги. И юный Гай Октавий тоже был вхож в эти самые круги. Потому что, ко всему прочему, это уже нетрудно догадаться, как получилось, он был внучатым племянником самого божественного Гая Юлия Цезаря. И вот так, по родственным связям, он попал в некую струю возможностей. Как он этими возможностями воспользовался? Повторимся, человек это был далекий от гениальности. Но человек это был определенно одаренный. Одаренный и очень умный. Повторюсь третий раз. Совсем не гениальный. Просто очень умный. И он прошел блестящую политическую школу возле своего внучатого деда. Около Гая Юлия Цезаря. А вот Гай Юлий Цезарь – это был человек, который пытался повторить путь Александра Македонского. Это человек, который, почти не скрываясь, лишь выставляя некие ширмочки приличий вокруг себя, пытался установить в Римской Республике монархию по принципу, хорошо знакомой ему, эллинистической монархии. То есть, он собирался быть кем-то, если не вроде Александра Македонского, то как минимум наподобие Селевка, например, или Птолемея. Потому что Египет, как мы понимаем, Цезарь знал отлично. И бывал там неоднократно, и воевал там неоднократно. Видимо, ему хотелось быть своего рода Птолемеем для Рима. И планов-то у него было на самом деле очень много у Гая Юлия Цезаря. Не повезло только в одном. Его убили. Они просто не успели исполниться. Еще лет 10-15 активной жизни, учитывая здоровье этого человека, у него было, и он в самом деле мог успеть многое. Но вот Гай Октавий усвоил все лучшее, что умел делать Гай Юлий Цезарь, и усвоил массу его ошибок, которые повторять не стоило. А вот он никогда не лез за этими показными почестями. Он никогда не стремился хоть к признаку роскоши. Деньги его не интересовали вообще, только как средство исполнения неких возможностей. Ну, в самом деле, деньги – это очень полезный инструмент, и в Риме без них было никак не сделать политическую карьеру. Сам Гай Октавий с детства до смерти отличался исключительной скромностью. Он мало ел, не участвовал в роскошных пирах, если ему приходилось присутствовать на каких-то званых вечерах, как политической фигуре он не мог их пропустить, он очень показательно мало употреблял и вина, и пищи, и старался довольствоваться самой простой едой. То есть, никаких этих гор икры, соловьиных язычков в меду, сонь под имбирем. Вот ничего этого он не употреблял в основном. И стремился к маленьким объемам. Его рабочий кабинет, это было, ну, по нашим меркам, каморка, где помещался стол, стул, за которым он сидел, возможно, кушеточка, на которой можно было отдохнуть. А вот отдыхать ему приходилось часто, потому что против того, что нам изображают на статуях, Гай Октавий никогда не отличался богатырским здоровьем и атлетическим телосложением. Человек был скромного роста, где-то около 167, возможно, 170 сантиметров. То есть, роста среднего для римлянина, знатного римлянина той эпохи. Слабый здоровьем, он постоянно болел, он очень плохо переносил холод и итальянской зимой, но вы понимаете, какая в Италии зима, особенно там в центральной южной Италии. Там обычно, если там плюс 5, плюс 6, так это считается очень холодно. Но вот несчастный Гай Октавий вынужден был таскать по 3-4 шерстяные туники, одевать сверху толстую зимнюю тогу, обматывать колени шерстяными шарфами, потому что у него от холода ломило колени всегда, одевать плащ с капюшоном, чтобы как-то сберечь уши от пронизывающего итальянского зимнего ветра, укрываться тщательно во время сна, словом, не богатырь далеко. Хотя он прошел очень непростую военную школу, он бывал сам на войне, но воином он никогда не был. Да, он командовал армиями, чаще всего стараясь передоверить это более опытным и поднаторевшим в этом деле людям, как, например, его друг детства Марк Випсаний Агриппа, или чуть раньше его любимый друг, соратник, оппонент и враг одновременно, Марк Антоний. Вот они командовали войсками, он при войсках только присутствовал и организовывал их для того, чтобы действовать на театре военных действий более-менее успешно. Так вот, этот небольшой, немогучий человек, отличавшийся, правда, весьма приятными чертами лица, это многочисленные его скульптурные портреты нам вполне передают, и описание современников с этим абсолютно согласны, что правильные черты лица, симпатичный человек, который, в общем, нравился женщинам, оказывается в пучине гражданской войны, будучи еще очень молодым, просто невероятно молодым человеком, по римским меркам это был мальчишка, который не заслуживал не то что каких-то государственных должностей, внимания еще не заслуживал, потому что все-таки Древний Рим – это высоко развитое государство, где люди начинали подходить к пику карьеры, как тогда считалось, годам к 43-45, вот это был расцвет мужчины, политика, ученого, дипломата, ритора в то самое время. А мальчишка ничем, тем более, выдающимся не отличался. Он очень много читал. Конечно, у него было прекрасное образование греческого типа. Он знал греческий, но знал его посредственно. На греческом он говорить не мог, в отличие от того же, например, Гая Юлия Цезаря. Писать умел, как обычно, как положено. Это хороший тон для знатного человека, образованного человека в Риме. Очень много писал. Даже, наверное, возможно, мы могли бы назвать его графоманом. То есть, ни дня без строчки. Но писал очень посредственно и, возможно, даже хуже того. Потому что до нас не дошло ничего, кроме отдельных выдержек. Как, например, на страницах «Жизни 12 Цезарей» Гая Светония Транквилла, который все-таки жил гораздо ближе к временам Августа и мог пользоваться какими-то его сохранившимися тогда еще трудами. Ну, видимо, ничего особенного они из себя не представляли. Литератор он был очень посредственный. Он умел выступать. Это вот было его важное дарование. Он был хороший профессиональный актер, как бы мы сказали. И он очень хорошо понимал, что такое быть актером на политическом театре. Ведь плохого актера могут просто освистать. В самом страшном случае его забросают тухлыми яйцами и капустой. Это очень неприятно, но можно просто пойти в баню и помыться. Никаких более ущербов для здоровья это не несет. А вот плохой актер в политическом театре в Риме очень легко мог погибнуть. Или отправиться в изгнание, в самом лучшем случае. Тем более, когда, так во времена гражданской войны. он сумел своей старательностью, которая была третьим важным качеством его, отличным пониманием юриспруденции, несмотря на юный возраст, и высокой дисциплиной понравиться божественному Гаю Юлию. Как мы помним, он его официально усыновляет и успевает написать завещание, где основную часть своей казны передает в пользование приемному сыну, внучатому племяннику Гаю Октавию. Но когда Цезарь умирает, это важное, как мы помним, чрезвычайно важное установление не успели огласить в Сенате и Народном собрании. То есть, да, безусловно, ни у кого не было сомнений, кого Гай Юлий назначил своим преемником, кому он передал свое имя, но официального утверждения это не было. И поэтому Марк Антоний благополучно забирает казну Цезаря в свою пользу, потому что Марк Антоний, в отличие от Гая Октавия, это была настоящая харизматическая фигура, соратник самого Цезаря, великий воин и тот человек, который был максимально не похож на этого серенького, средненького Гая Октавия. Потому что Гай Октавий любил женщин, и он любил власть. Он был весьма амбициозным человеком. Мы это увидим на всех следствиях большинства поступков его жизни. Но вот Марк Антоний был не похож ровно тем, что это не он любил женщин и власть, это женщины и власть любили его, могучего, харизматического, чрезвычайно красивого, громогласного человека. Они сами падали ему в руки. И поэтому делиться с Гаем Октавием он вообще не собирался, это был просто младший родственник Цезаря, который почему-то его усыновил, ну и в конце концов это же божественный Цезарь, кто ему прикажет этого не делать? Но он совершенно не рассчитывал на появление конкурента. И вот с этим конкурентом-то они насмерть сцепились в итоге. Сначала сохранялись некие приличия, как именно Гай Октавий победил Марка Антония, мы об этом в специальном уроке с вами подробно говорили, не буду повторяться. Но ключевым моментом в восхождении Гая Октавия была раздача денег по долгам Цезаря, которые он объявил в собственном завещании. Вот это был великий, как бы мы сейчас сказали, пиар-ход, замечательная пиар-акция. Он неоднократно обращался к Антонию с просьбой отдать ему положенное по закону, то есть наследство Цезаря. Но Марк Антоний отнекивался, не шел на это. И тогда Гай Октавий заложил полностью все свое имение, все свои земли, все драгоценности матери, даже свой римский дом. Набрал сумму и устроил раздачу денег по 300 сестерцев каждому плебею в городе Риме, как обещал Гай Юлий Цезарь. А это его сын, наследник, исполнил, наконец, его волю. И вот все знали, что Марк Антоний забрал наследство и не отдает его. И он не собирается исполнять волю Цезаря. А вот сын волю отца исполнил. Таким образом, уже не было никаких сомнений, что это наследник, потому что он по закону исполнил то, что обещал его приемный отец. Вот после этого звезда Гая Октавия взошла по-настоящему. И вот эта взошедшая звезда, которая официально приняла имя отца, то есть Гай Юлий Цезарь и второй когномен Октавиан, вот эта звезда пошла на все, чтобы не порвать связи с ветеранами Цезаря. И на какой-то момент оказалось, что имя Цезаря – это третье великое приобретение, которое получил род Октавиев в лице Гая Октавиана. Потому что, да, Марк Антоний и начальник, магистр конницы, великолепный Эмилий Лепид. Это были великие воины, люди поднаторевшие, искушенные в политике. Но ветераны Цезаря шли за именем Цезаря. А вот человек, который раздал деньги от имени покойного диктатора, он превратился в нового Цезаря. И поэтому, когда триумвират начал распадаться, когда после, казалось бы, окончательной победы над республиканцами мир Айкумену поделили на три части, где Эмилию Лепиду досталась Африка, да вот когда он попытался выступить против соправителя, против Гая Октавия, солдаты просто массово стали переходить на его сторону. И вот тут-то проявляется еще одна важная черта характера и момент усвоенных ошибок. Причем уже не только Цезаря, но и своих. Потому что Эмилия Лепида Гай Октавий пощадил. Он не стал его казнить, хотя имел полное право и все возможности. И скажу более, если бы Эмилий Лепид попался в руки Гая Октавия несколько раньше, он бы точно мог проститься с жизнью, потому что юный Август, это был человек чрезвычайно жестокий, как бы мы, наверное, могли сказать, легист, то есть законник, когда у закона есть только одно следствие, прописанное в законе. Если человек поднял мятеж, повинен смерти, он точно умрет. Но вот Эмилия Лепида пощадили. И Эмилий Лепид уехал в свое имение в почетную ссылку, то есть его вообще не выгнали на границу империи, где бы он там стал прозябать. Нет, он уехал в почетную ссылку в собственное имение и прожил 12 долгих лет, и только после этого, после его смерти, Гай Октавий принял важнейшую римскую должность, великого понтифика, то есть главного жреца, которую исполнял до этого Эмилий Лепид. То есть, даже изгнав своего врага, он не стал отбирать у него его должность, потому что это было бы незаконно. То есть, или ты объявляешь его хостис публика, врагом народа, и казнишь, после чего должность оказывается совершенно подвешенной в воздухе, и можно забирать. Если ты отправляешь его просто в ссылку, ну, это значит, это не такой уж и сильный преступник, а значит, отбирать у него должность великого понтифика пожизненную, а не выборную, нельзя. Точнее, нерегулярно выборную нельзя. Но вот только после этого он ее отбирает. Дальше были войны против Марка Антония, гибель консулов, которые управляли официально Римом. И вот, в конце концов, вдруг Гай Октавий оказывается один из законно избранного триумвирата. И он оказывается контролирующим органом, без которого ни один римский легион никуда не пойдет. И, конечно, с невероятно большим к тому времени наработанным, как бы мы сказали, политическим капиталом. Он невероятно авторитетен, он чрезвычайно глубоко запустил руки в само тело управления Римской Республикой. И выясняется, что Сенат не может без него вообще ничего решить. Ну и тогда его начинают год за годом избирать в сенаты. В сенаторы, прошу прощения. Это произошло тогда, когда ему было 33 года от роду. Он был в возрасте Христа. Чрезвычайно молодой человек. В самом расцвете силы здоровья. Первый раз он избирался в консул еще в 43-м году. Потом в 33-м году. И с 31 до 23 года он избирается в консулы ежегодно. Таким образом, собрав 13 консульских выборов в свою пользу. Да, с 12 года он еще и великий понтифик. Вот, пожалуйста. С 23 года он обладает должностью народного трибуна. Трибуника потестас. Но заметьте, никаких больше должностей он в свою пользу не узурпирует. Хотя, казалось бы, надо было бы присвоить себе титул диктатора, потом, как Юлий Цезарь, постепенно заставить Сенат утвердить его в роли пожизненного диктатора, ну а там уже до царской власти недалеко, но нет. Гай Октавий не идет на это. Более того, при всей его показной скромности, он еще и показательным образом всегда с народом. Народ, кстати говоря, простой, он явно совершенно презирал, но никогда, даже намеком не показывал этого, потому что он постоянно устраивает, хорошо понимая, что такое пиар-акция, раздачи хлеба, вина и денег плебеям, а это около 350 тысяч человек в Вечном городе, то есть, прямо скажем, обходилось в копеечку, и он присутствует на всех этих празднествах в императорской ложе, то есть в ложе начальника войска, где, в отличие от Цезаря, ведет себя с толпой, он смотрит на гладиаторов, он смотрит на колеснички скачки, он болеет, он кричит, хлопает в ладоши вместе с толпой. А Цезарь все это очень не любил, и он обычно в ложе занимался делами. Он читал документы, что-то подписывал, ставил свои печати, что, конечно, все видели, и это накладывало, прямо скажем, нехороший отпечаток на его политический облик. Чего нельзя сказать ни в коем случае про Гая Октавия, который всегда был с толпой и в толпе. А почему он не собирал эти должности? Так потому, что он видел, чем закончил Гай Юлий Цезарь. Он никогда не перебирался своими властными полномочиями. И более того, после того, как он пощадил Эмилия Лепида, он пощадил практически всех заговорщиков, которые попались ему на пути политической карьеры. 7 заговоров против него было. Однако заговоры не то, что не имели успеха. Все буквально со времен проскрипций было пропитано взаимным доносительством. И доносительство, даже простое, бытовое, Гай Октавиан всячески поддерживал. Поэтому все заговоры становились известны задолго до того, как заговорщики брались за оружие и могли принести хоть какой-то вред. И всех арестовывали и, как правило, щадили, за редким исключением. Когда сын Гая Октавия, тогда уже Гая Юлия Цезаря Октавиана, сидел во дворце и читал запрещенный свиток Цицерона. Мы же помним, что Цицерон это был враг Марка Антония и, в конце концов, самого Гая Октавиана. Хотя сначала многое для него сделал. Так вот, сын читал запрещенный свиток Цицерона. Цицерон был к тому времени очень не ко двору, как представитель, яркий представитель республиканской партии. Попытался спрятать от отца, который неожиданно подошел сзади. Но отец забрал у него из рук свиток, развернул его и трижды сказал: «Великий, великий, великий человек», имея в виду Цицерона. При этом Октавиан, опять же, издав закон против роскоши, издал закон против развращение нравов, по каковому закону, кстати, в изгнание во Фракию вынужден был отправиться величайший римский поэт Публий Овидий Назон, где и остался до конца своих дней в изгнании. Его так и не простил Гай Октавиан за книгу «Искусство любви», которая была признана развратной, даже около того порнографической. Тут одна была проблема. Написал эту книгу и пустил в массы Публий Назон ее задолго до издания этого жестокого, свирепого, но, возможно, необходимого закона. И вот в 2 году до нашей эры, после последнего избрания и исполнения консульских обязанностей, вдруг Гай Юлий Цезарь, Октавиан, публично в Сенате отказывается от консульства. Его пытаются уговорить, он не идет на это, он отказывается быть консулом. И тогда в народном собрании люди падают перед ним на колени и просят остаться, если не консулом, то диктатором. Ну и тогда в ответ уже не молодой Гай Октавий, Гай Октавиан падает на колени перед народным собранием и просит их: не оскорбляйте меня мыслью, что я мог бы допустить превращение себя в диктатора. Мы восстановили республику. Официальный титул. Официальный титул Августа. Защитник свободы римского народа. Какой я могу быть диктатор? Никакой. И тогда народ его еще раз просит остаться диктатором. Тогда он плачет. Опять же, это хороший актер. Тогда он плачет, протягивает руки к людям, отказывается еще раз, после чего его просто называют отцом Отечества. Патер Патрие. И вроде бы не исполняя никаких особенных должностей, кроме сохраняемого за собой полномочия трибуна и проконсула, он контролирует всю республику. Заметьте, это никакая не империя еще. Это именно республика со всеми институтами, которые Гай Октавий сохранял тщательно, показательно тщательно сохранял. И вот он всего лишь проконсул, то есть имеет право созывать войска. И он всего лишь народный трибун, то есть имеет право вето на любое сенатское решение и право законотворческой инициативы. А еще он имеет собственную казну. Разделив таким образом сенатскую казну и свою казну, его казна немножко больше. Причем, как трибун, он имеет доступ и к сенатской казне в случае необходимости. И войско он разделил на свое и сенатское. Понятно, его войско немножко больше и максимально боеспособно. И занимает стратегические точки. Уже не в республике, а в империуме. То есть, в завоеванной Айкумене. Ну и после этого... Сам он уже не избирался никогда, ни на какие магистратуры, но все ключевые магистратуры вообще избирались, как это говорят, по его рекомендации. Обычно это сопровождалось массовой раздачей денег, продовольствия и вина местному населению. Роскошными играми, где оглашалась рекомендация Цезаря. И после этого выборы проходили как бы сами собой. Вот есть список, и почему-то все время выигрывают только кандидаты Цезаря. Таким образом, очень ненавязчиво и мягко он контролировал всю республику до самой своей смерти. А умер он, вдумайтесь, в 76 лет, в 14 году уже нашей эры. Он прожил в самом деле... очень длинную, чрезвычайно насыщенную жизнь. И, видимо, в благодарность за запредельно некровавое правление, потому что как могли править в то время правители, мы видели. На примере Суллы, и Гая Юлия, да и Гая Мария тоже. Все они были люди, прямо скажем, очень жесткие и во многом жестокие. Вот, видимо, в благодарность за его мягкое, изящное правление римские боги даровали ему то, о чем он мечтал всегда. Это быструю, безболезненную смерть. Он заболел, болел тяжело, но очень недолго. При этом, оставаясь в сознании, успел попрощаться со всеми своими близкими, передать огромную бухгалтерскую книгу своему преемнику, императору Тиберию, точнее, правильно сказать, принципсу, Тиберию, где был полный отчет о делах в республике, какие земли он контролирует, с каких земель собираются какие налоги, где какое население, какова военная сила, какова сумма жалования армии, сколько требуется на содержание флота. Короче говоря, дела он закрыл полностью. И только после этого ушел в римский Элизиум. Говорят, последние слова его были... словами хорошего римского актера при окончании пьесы. «Мы развлекли вас, если вы остались довольны, похлопайте». Вот с такой не вполне достойной римского воина, воина, обладающего большим, как говорили римляне, виртус, то есть боевыми мужественными заслугами, ушел человек, который целиком переформатировал Римскую республику. На сегодня все. Оставайтесь с нами. В следующий раз поговорим обязательно о латинском языке. Как он складывался и что на нем писали.